Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и также рассказываем о мировой реакции на все, что происходит. С вами Ксения Туркова и мой коллега Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Что сегодня у тебя самое интересное? Давай сделаем небольшой анонс, прежде чем мы перейдем к подробному рассказу о новостях.
Ну, битва за украинское зерно, которая уже начинает играть роль такого серьезного геополитического фактора. Я ненавижу слово «геополитический», но здесь я его должен употребить.
Да, обязательно об этом поговорим, но я, как всегда, начну со сводки. С фронтов на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле 50 на 50. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Из 50 погибших, которых вернула Украина, 37 – это защитники завода «Азовсталь» в Мариуполе. И процесс возвращения тел погибших украинских защитников продолжается. Ну вот, мне кажется, это очень важная новость о том, что состоялся такой обмен. Снова были обстрелы в разных украинских регионах, в частности, обстрелы Харькова. Российские военные нанесли удар по торговому центру и уничтожили очередной гражданский объект. Также сегодня утром были обстреляны из артиллерии территории Сумской области, которая тоже в последние дни постоянно подвергается обстрелам. И за минувшие сутки российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области. Поврежден один многоквартирный и 6 частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры. Вообще дня не проходит, чтобы не стало известно о том, что какая-то школа разрушена, музей, стадион, очередная больница. В некоторых регионах, как мы уже сообщали, в принципе не осталось больниц целых, потому что они все разрушены. Но вот разрушения продолжаются. Также 8 июня был обстрелян Бахмут в Донецкой области. Это произошло около 8 утра. Российские снаряды ударили по школе и административному зданию, где находились люди. И вот как раз то, о чем я говорила, школа полностью разрушена. До войны там учились 400 детей. Вы, наверное, кстати, видели эти кадры, которые невероятно сильное впечатление производят из Харькова, где на развалинах школы проходит такой своеобразный выпускной. Дети танцевали вальс в черно-белых костюмах, и также широко разошлась фотография девушки в красном платье, в таком красивом выпускном платье на развалинах школы. Новости о ситуации в Северодонецке. Я зачитаю данные, которые опубликовал глава городской администрации Александр Стрюк. Вооруженные силы Украины укрепились в городе на позициях и держат оборону. Ситуация стабильно сложная, идут уличные бои. Россияне сосредоточили много артиллерии. Причем сообщается вообще, что бои идут уже даже не только за улицы, но даже за конкретные дома. То есть вот такие точечные бои в Северодонецке. Люди, которых россияне депортировали из Северодонецка, начали выходить на связь, но вернуться в город они не могут. И также Стрюк сообщает о том, что в Северодонецке сейчас остается 10-11 тысяч населения. В то же время Maxar Technologies, компания, опубликовала новые спутниковые снимки последствий военных действий России в Украине. И одна из фотографий тоже очень широко разошлась. Она демонстрирует поле, усеянное воронками от артиллерийских снарядов вблизи Славянска, Украины. Поскольку это спутниковые снимки, ты видишь, как много вот этих воронок, оно действительно просто в крапинку такое поле производит страшное впечатление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет создана книга палачей. Он сообщил об этом в видеообращении и сказал, что в этой книге будут накапливаться данные о военных преступлениях, совершенных российскими военнослужащими.
Ну, вообще похоже, что Россия так сознательно, целенаправленно, систематически превращает огромные территории, индустриальный и сельскохозяйственный хаб Украины, центр ее экономики, в территорию, непригодную для жизни. Сколько потребуется сил, средств, времени для того, чтобы снова приобрели те качества, которыми они обладали до начала российского вторжения, я не знаю. То есть цинизм криков о денацификации. Россия ведет себя так, как ведет оккупационная армия, не армия-освободитель, это понятно.
Сегодня блогер, известный украинский Денис Казанский, написал о том, что он внимательно мониторит российские новости, и он увидел на одном из государственных каналов репортаж о том, как не хватает денег на замену транспортного парка, автобусного, троллейбусного, троллейбусного в Новосибирске. Он сравнивает это с ситуацией в украинских городах, не самых богатых, далеко, и говорит о том, что как раз в том же самом Северодонецке, который сейчас разрушают, из-за которого идут бои, там были пущены несколько лет назад новые автобусы, там все заменили. А вот в российских городах, даже в городах-миллионниках, остается старый автобусный фонд, на который, по всей видимости, не хватает денег, потому что деньги идут на войну.
Ну, если один артиллерийский снаряд стоит там 2-3 тысячи долларов, а может быть и больше, в зависимости от калибра, мы можем себе представить, во сколько обходится один час боя российской экономики. Деньги надо откуда-то будет брать, понятно. Надо будет брать, например, из автобусов, точнее, из некупленных автобусов, которые требуются Новосибирску. А важная новость: Министерство финансов США фактически запретило гражданам Соединенных Штатов и компаниям, которые базируются в Соединенных Штатах, зарегистрированы здесь, проводить любого рода операции с российскими государственными бумагами. А не только государственными. Я цитирую: как новые, так уже и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом в Российской Федерации. То есть речь идет не только о, собственно, бондах, выпущенных российским государством, но и о всех ценных бумагах, котирующихся на международных рынках, которые выпущены российскими эмитентами. Всеми. Я не знаю, к чему это приведет, но, понятно, ставки на российские долговые обязательства на вторичном рынке, скорее всего, пойдут вниз. Ну и продолжение сюжета с зерном. Украина достаточно давно утверждает, что Россия вывозит с захваченных территорий запасы зерна, которые хранились там на элеваторах и складах, и незаконно поставляет их в том числе на внешний рынок. Были отслежены маршруты российских кораблей, которые доставляли это зерно, в частности, в Сирию, то есть дружественного режима Башара Асада. Министр сельского хозяйства Великобритании Виктория Прентис потребовала, чтобы эти обвинения были расследованы. Почему? Потому что Великобритания, да и США, да и все остальные страны мира начали пожинать плоды взлета цен на продовольствие, потому что зерно – это основа продовольственного рациона практически всех жителей нашей планеты. Дорожает хлеб, дорожает все, дорожает корм для скота, дорожает абсолютно все продукты. Соответственно, возникший дефицит зерна отражается абсолютно на всех жителях нашей планеты. Черноморские порты Украины заблокированы российским Черноморским флотом, а Украина занимала 4-е место по объемам экспорта зерна вот еще до начала этой войны. То есть примерно 20 миллионов тонн украинского зерна не могут попасть к заказчикам, к клиентам на международном рынке. И российский Черноморский флот препятствует этому, и все попытки пока международных посредников добиться, чтобы это зерно как-то вывозилось морским путем, это обычный традиционный метод, который там с 19 века использовался, пока не приводят к серьезным результатам, потому что Россия в ответ требует, чтобы были сняты международные санкции, введенные в ответ на ее вторжение. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что продовольствие стало частью российского арсенала террора. Арсенал террора – это ее цитата. Она заявила об этом, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Она считает, она заявила, что Путин действует с холодным расчетом, препятствует поставке украинского зерна международным клиентам. То есть, соответственно, Россия использует продовольствие в качестве оружия. Надо сказать, что это обычная тактика. Кстати, вот нацисты использовали продовольствие именно как оружие, они вывозили продовольствие из оккупированных государств, то есть обрекая людей на голод. Результатом этого стали смерти миллионов людей в оккупированной нацистами Европе. То же самое делали, кстати, японцы. Ну и министр иностранных дел России Сергей Лавров, вот я вот не особо часто его цитирую, но, наверное, стоит это сделать, на пресс-конференции перед международными журналистами его украинский журналист спросил, что еще России удалось продать из украденного в Украине. На что Лавров ответил, я цитирую по стенограмме «Комсомольской правды»: «У вас все время голова болит, у кого бы что своровать. И вы думаете, что все так поступают?» Это гениально, мне кажется.
Говоришь на меня, переводишь на себя. Но этот принцип сформулировал Владимир Путин, и, по всей видимости, все им пользуются в России чиновники.
Ну, вот так как сейчас Россия пытается, судя по всему, действительно своровать значительные куски украинской территории, добавив к тому, что уже своровано было в 2014 году, так что это звучит как-то несколько...
Да, точнее, кто так обзывается, тот сам так называется. Но это примерно одно и то же. По поводу сворованных кусков я хотела как раз об этом немного рассказать. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что на территории Запорожской области началось перемещение российских оккупационных войск. Он сообщил в эфире национального телемарафона, что практически не осталось блокпостов сразу в нескольких районах, и военные, по всей видимости, спешно перемещаются в сторону Херсона, где вооруженные силы Украины освобождают оккупированные территории. А тем временем в Херсоне как раз россияне продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к Российской Федерации. И мы накануне рассказывали о том, что, по всей видимости, для Херсона готовят такой крымский сценарий. По информации Главного управления разведки Украины, для этого на временно захваченных территориях проводят так называемый соцопрос. Разведка сообщает, что гражданам поступают звонки с российского телефонного номера, и вот какой там перечень вопросов, которые им задают. Как вы оцениваете обстановку в вашем регионе? Как вы оцениваете обстановку в городе Херсоне? Что нужно сделать так называемой местной власти? Ну, это они, наверное, не говорят так называемое, это в пересказе. Для улучшения условий жизни. Как вы относитесь к специальной военной операции в Украине? Вот мне интересно, что люди на это говорят. Как вы относитесь к Владимиру Путину? Как вы относитесь к российской армии. По вашему мнению, нужно ли Херсону входить в состав России или идти по пути ДНР и ЛНР? Есть ли у вас родственники в России и Украине? И что следует сделать украинским властям? Забыть о регионе, оставить его в покое, списать долги. Такие интересные варианты. Что стоит сделать России для региона? Улучшить образование, пенсии, дороги и так далее. Вот с таким опросником ходят в Херсоне, звонят людям. Интересно, конечно, послушать. Там, наверное, многие нецензурно на эти вопросы отвечают. Хотя, ну, не знаю, там люди же очень многие запуганы. И известно, что есть похищенные люди в Херсоне и в Херсонской области.
Ну, вообще, это потрясающе. Дороги – это вечная боль и печаль России. И, естественно, люди, которые создавали этот опросник, они, естественно, исходили из того, что эта же проблема существует и на украинской территории. Но как вы относитесь к Владимиру Путину? Ну, как?
Вот представляешь, жила себе украинская семья, а пришли российские войска, оккупировали город, а потом звонят им и спрашивают, как вы относитесь к Владимиру Путину? Вот что... Мне даже сложно представить, какие чувства их охватывают в этот момент.
И главное, те, кто отвечает, знают, что те, кто их спрашивают, знают их номер телефона. И вот эти оккупационные силы, это ГБУХа, давайте называть это так, вот те спецслужбы России, которые занимаются контролем за... российским и теперь уже украинским населением, вот что они потерпят заявление о том, что какой-то гражданин Украины плохо относится к Владимиру Путину, вот, ну как вот, Путин убил вполне возможно родных, друзей, может быть, детей, родителей, не дай бог. Интересно, что прервала молчание Ангела Меркель, бывшая канцлер Германии, рекордсмен, которая в блеске славы и великолепной репутации ушла на пенсию, но после вторжения России в Украину выяснилось, что ее репутация уже, так скажем, не очень хорошая, потому что Меркель старалась выстраивать дружественные отношения с Путиным. И вот всю дорогу после начала российского вторжения, с 24 февраля, Меркель молчала, а сейчас она дала интервью. Она сказала, что это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания. Я цитирую Меркель. «Ненависть Путина, его враждебность направлены против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО». И Меркель сказала, что Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить вторжение. Нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать об этом тоже. Меркель дала интервью германскому журналу «Шпигель». И, естественно, она сказала, что она не должна извиняться за свою политику в отношении России, потому что политика вот как раз ее была правильной. Ну, что естественно, потому что любой политик, ушедший на покой, пытается защитить, или не ушедший на покой, пытается защитить свой послужной список. Между прочим, Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что из-за российско-украинской войны она вынуждена существенно понизить прогноз по темпам глобального экономического роста. То есть вот эта война названа первопричиной всего этого дела. То есть в декабре прогноз состоял, что рост составит 4,5%, а сейчас он понижен до 3%, фактически на треть. Продолжается история с санкциями. Мы когда-то долго перечисляли названия компаний, которые уходят из России или сворачивают там бизнес, или как-то отказываются от инвестиций. Этот процесс продолжается. А сейчас к списку присоединилась компания Microsoft, которая, наверное, основополагающая компания на рынке информационных технологий. Заявление Microsoft звучит так. В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить масштабы нашей деятельности в России. Агентство Bloomberg уточнило, что это решение, скорее всего, коснется примерно 400 сотрудников Microsoft России. Что с ними будет, я не знаю. То есть многие компании западные пытаются перебазировать своих сотрудников за рубеж. Иногда это получается, иногда сотрудники соглашаются, иногда нет. Ну и есть потрясающий ресурс. Ельский университет ведет подсчет компаний, которые отреагировали на санкции в отношении России или недовольны тем, что Россия творит в Украине. Она отслеживает примерно 1200 международных компаний, которые базируются в самых разных странах мира. Это и транснациональные корпорации, национальные компании, которые имеют филиалы, какие-то представительства в России и так далее и тому подобное. Но это 1200 крупных компаний. Примерно 1000 из них публично заявили, что они либо полностью отказываются от российского бизнеса, либо сворачивают операции, сокращают, либо отказываются от инвестиций, ну и так далее. Да? То есть примерно 250 компаний продолжают действовать в России. Ну, например, вот американский дизайнер Том Форд продолжает в России действовать, так что россияне могут пользоваться достижениями его высокой моды.
Но они все-таки стремятся пользоваться достижениями своей высокой моды. Все больше. По поводу санкций. Известно, что уже около 20 российских миллиардеров обжаловали введение против них санкций Евросоюза. При этом многие бизнесмены, как сообщает издание агентства, сталкиваются с трудностями при найме адвокатов, поскольку европейские юридические фирмы не хотят сотрудничать с россиянами. Как пишет Bloomberg, многие крупные европейские юридические фирмы решили разорвать связи с Россией, и адвокаты не могут найти даже те люди, которые действительно могли быть включены в санкционные списки, ошибочно. Связано это, как я уже сказала, с тем, что юридические фирмы сейчас избегают любых дел, связанных с россиянами. Вот такая коллизия. Число россиян в санкционных списках ЕС после начала войны в Украине превысило 1000. Ограничения коснулись более 100 российских компаний, и среди тех, кто уже обжаловал персональные санкции, в том числе миллиардеры Михаил Фридман, Петр А, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и другие. Но при этом говорят, что их шансы на успех в суде низкие.
Я думаю, пока война продолжается, тут как-то вот негативное публичить, если можно выразиться таким образом, оно, естественно, будет оказывать соответствующее влияние, в том числе на вердикты суда. Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,5 миллиарда долларов и подчеркнул, что экономика Украины в значительной степени разрушена российским вторжением. И эти деньги будут использованы в том числе, прежде всего, для выплаты заработной платы украинским чиновникам, госслужащим и социальным работникам. Нечастые в последние дни новости о поставках оружия. Норвегия пожертвовала Украине 22 самоходные артиллерийские установки М109. Это американская самоходка, которую начали выпускать еще в 50-е годы, которая, естественно, прошла через множество модернизаций. Это очень старая модель пушки, которая многократно участвовала во всяких вооруженных конфликтах, начиная с войны во Вьетнаме, из наиболее крупных, стоит на вооружении очень многих армий мира, очень такая надежная боевая лошадка. Эти гаубицы, скорее всего, не внесут какого-то перелома на фронте, но, тем не менее, Украина, безусловно, страдает от нехватки тяжелой техники, тем более можно легко предположить, что российские войска уничтожили значительную часть того, что имелось вооруженных сил Украины.
Ну и новости из России. По традиции мы рассказываем практически в каждом выпуске о том, как в России сейчас преследуют людей, которые выступают против войны. Вот накануне мы рассказывали о том, что писатель Дмитрий Глуховский был объявлен в розыск. и реакция культурных учреждений, в частности Москвы, не заставила себя долго ждать. В Московском драматическом театре имени Ермоловой закрыли спектакль «Текст», поставленный по книге Дмитрия Глуховского. Это случилось сразу после того, как стало известно об уголовном деле в отношении писателя. Как написал сам Глуховский в своем телеграм-канале, спектакль «Текст» в театре Ермоловой закрыт. Вчера еще играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости. Молодцы, написал Глуховский. Мне понравилось накануне, кто-то написал в соцсетях, когда Глуховского объявили в розыск, и очень много было постов, связанных с этим. Кто-то написал: «Такого писателя еще поискать».
При всем моем интересе к истории Второй мировой войны и нацистской Германии, вот я все смотрю на деятелей культуры России, и каждый из них пытается стать Лени Рифеншталь. Знаменитой, талантливейшей германской режиссершей, режиссеркой, как правильно сказать, которая сняла два пропагандистских фильма, которые стали классикой мирового кино и в то же время классикой пропаганды. И вот Лени Рифеншталь, которая была на короткой ноге и с Гитлером, и с Геббельсом, и все такое, вот она стала символом вот этого коллаборационизма, да, то есть когда талантливый человек вот сознательно кладет все свои способности, время, устремления, все свои идеи на то, чтобы режим, который вызывает ужас у нормальных людей, воспевался как что-то прекрасное. Я понимаю, что спектакль по пьесе Глуховского наносит ущерб боеспособности российских вооруженных сил и лично авторитету Владимира Владимировича Путина, но настолько стыдно все это слышать, настолько стыдно об этом узнавать.
А подожди, это еще не все новости, которые я хотела прочитать. Доктора богословия, отца Иоанна Курмаярова, привлекли за фейки об армии, потому что он сказал, что блаженны миротворцы, а убийцы на войне не блаженны, их ждет ад. После этого против него тоже возбудили дело за фейки, как я уже сказала. Таким образом, заповедь «Не убий» стала фейком о российской армии. До 10 лет тюрьмы ему грозит, и у доктора богословия Курмаярова в ходе обыска изъяли иконы и крест.
Боже мой, боже мой. Ну, хотя чему удивляться?
На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил вдруг, что в июне не состоится ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Обычно она действительно проходит именно в июне, и вообще он вот эти прямые линии проводил с 2001 года уже 20 раз. А тут нет, не будет прямой линии. Сроки пока не определены, сказал Песков, но активная подготовка ведется. И с технической точки зрения, и с содержательной. Это очень сложное, объемное мероприятие, отметил пресс-секретарь президента. Но вот тут только остается гадать, почему же в этом году не будет прямой линии с Путиным. Я думаю, что мы оставим это без комментариев.
Не, ну тут может, конечно, вот слухи о том, что он все-таки перенес операцию, не очень здоров, или просто ему сказать будет нечего, потому что вопросы-то неизбежно возникнут.
Да, как сказал Песков, идет работа над содержательной частью.
Ну, конечно. Это я.
В общем, что за этим стоит, мы не знаем, но вот такой сигнал. Не будет прямой линии впервые за много-много лет. Ну и в заключение информация, которая поднимает настроение, но только обычно у нас эта информация касается самой Украины, а в этот раз сообщение будет о том, что произошло в России. Сотрудники радиостанции «Коммерсант-ФМ», на которой я, кстати, работала когда-то, сообщили о хакерской атаке на сайт с онлайн-трансляцией радиостанции. В эфире играли украинские антивоенные песни, их нарезку опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». Я, когда сегодня утром проснулась, я увидела просто десятки постов в Фейсбуке от моих фейсбучных друзей, которые писали: «Никогда не слышал такого прекрасного эфира на Коммерсант-ФМ». Я думаю, что же там произошло? Оказалось, что взломали и крутили украинские песни. Ну, не только украинские песни, песни в поддержку, например, Украины, с украинской тематикой. Среди композиций была песня лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского, за которую на него составили протокол о дискредитации армии. Фольклорная песня «Червона Калина», очень известная, а также гимн Украины. И все это по кругу ставили, но в какой-то момент момент, естественно, эту лавочку прикрыли. Тем не менее, многие насладились песнями в эфире.
Потрясающе, конечно. Но я теперь могу спокойно спать, то есть боеспособность российских вооруженных сил защищена после введения всех этих санкций, подписания всех этих протоколов, после всех этих заявлений и предупреждений. То есть точно вот российские снаряды будут лететь точно в цель не там по детским садам и школам, а только по врагам, только по неонацистам. А российские танки не будут ломаться на парадах, а российские самолеты не будут сбиваться в украинском небе.
Ну и главное, об украинской культуре, как мы видим, мир действительно все больше и больше узнает, в том числе и с помощью вот таких акций, которые устроили анонимные какие-то хакеры в эфире российской радиостанции. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.
Мира вам всем.